Сахаровский лекторий.
Добрый день. Меня зовут Мария Майофис. Я историк культуры, историк литературы. Работаю в Амхерст-колледже в США, приглашенным профессором. До 2022 года я жила и работала в России. Моя первая хронологически область специализации литературы XIX века. Вторая – история культуры и образования XX и XXI века, современная литература, в том числе современная детская литература и поэзия. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно было бы использовать данные и теоретические концепции, сформулированные в современной гуманитарной науке, для анализа и интерпретации самых острых дискуссий, которые разразились в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. А именно, я хочу поговорить о дискуссиях о том, ответственна ли русская культура и особенно русская классическая литература за насилие, которое производят представители российского государства, и за насилие, которое поддерживается некоторыми представителями российского общества. В этой дискуссии были сформулированы две полярные точки зрения. Первая провозглашала, что да, русская культура в целом и русская классическая литература в частности разделяют эту ответственность, и с этой точки зрения должны подлежать пересмотру. И здесь речь идет и о тех, кто отдает приказы об осуществлении насилия и убийств, и о тех, кто эти приказы исполняет, и о тех, кто это поддерживает. Вторая точка зрения противостоит первой вот в каком отношении. Ее носители говорят, ну что можно сказать о современных российских солдатах и офицерах или даже людях, находящихся у власти, с точки зрения их связи с классической литературой. Эта связь очень слабая, она минимальная. Очевидно, что солдаты не читают классических книжек, и это не то, что формирует их мировоззрение, их отношение к миру. Это не то, что заставляет их быть толерантными к насилию и даже одобрять насилие. Для того, чтобы разобраться в том, какая из этих двух точек зрения более точная, более верная или более справедливая, может быть, можно ли эти две точки зрения примирить, нам нужно, как мне кажется, сделать два очень важных экскурса. Один связан, собственно, с уточнением того, какую роль играет литературная классика в современном обществе, как классика, собственно, становится классикой и как классика начинает восприниматься как что-то очень ценное и значимое. Второй экскурс связан с тем, какую роль классическая литература играет в современном культурном кругозоре российской аудитории. А потом, сделав оба эти экскурса последовательно, и можно будет сделать кое-какие выводы, связанные с опровержением или, наоборот, подтверждением одной из двух позиций, которые я описал в начале. Вообще эти две оппонирующие точки зрения, конечно, совсем не новые. В 1985 году чехословацкий писатель Милан Кундера на страницах американского журнала New York Review of Books написал о том, что советская и русская, в том числе культура, и русская классика несут ответственность за экспансионистскую политику Советского Союза и за насилие, которое Советский Союз и Советская армия творила на территории сопредельных государств, в том числе за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Кундера тогда упоминал двух, с его точки зрения, важных авторов для него, Достоевского и Солженицына, потому что они, с его точки зрения, сформулировали оправдание насилия через идею всеобщей любви. Вот нечто подобное Кундера якобы слышал на одном из блокпостов в Праге в 1968 году от остановившего его советского офицера. Все это, мол, скоро образуется, потому что на самом деле за нашими действиями стоит большая любовь, а не желание насилия. Кундере тогда отвечал Иосиф Бродский, который сказал о том, что солдаты редко читают классическую литературу, что функция солдат, их миссия в том, чтобы держать в руках оружие, а не читать книжки, поэтому вряд ли можно сказать, что именно классическая русская литература повлияла на тех, кто осуществлял вторжение в Чехословакию в 1968 году, в том числе и на тех, кто отдавал приказы об этом. Вообще идея классики как воплощение универсалистских, секуляризированных, то есть не связанных с религией, представление о мире и человеке возникает довольно рано. И если существуют такие представления, если они насущно важны для той или иной исторической эпохи, и если мы предполагаем, что они запечатлены в произведениях литературы, значит, мы знаем и умеем устанавливать связь между прошлым, которое мы считаем образцовым, и современным, настоящим, которое мы по определению считаем сложным и проблематичным. Таким образцом, например, Греция и греческая литература выступали для Рима, таким образцом античность в целом выступала для Ренессанса, и идея классики как воплощение универсальных ценностей была актуальна, насколько мы понимаем, как минимум с эллинистической эпохи и вплоть до середины XVII века. В середине XVII века положение начинает немножко меняться. Это как раз начало нового времени, и как раз к этому моменту начинает активно формироваться в разных странах Европы литература на национальных языках. И вот во Франции прямо в середине XVII века вспыхивает знаменитый спор, который называется спором о древних и новых. В центре этого спора стоит вопрос о том, какие авторы важнее для современности – античные или нынешние. И этому спору предшествует активное развитие литературы на национальном языке, как я уже говорила. Одним из сторонников значения именно новых, то есть современных писателей, является хорошо всем известный писатель и собиратель фольклора Шарль Перро. В своей поэме, которая называется «Век Людовика Великого», написанной в 1687 году, а также в серии прозаических, таких публицистических трактатов, Перро отстаивает следующий комплекс идей. Он говорит о том, что мир вообще и человек, человеческий интеллект, наука развиваются. Представления о мире уточняются, и теперь мы знаем гораздо больше и точнее, как мир устроен, чем знали древние. Он, собственно, говорит о том, что происходит то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом, а в литературе возникают новые жанры, более точно отвечающие запросам современности, такие, например, как жанр романа, и вообще язык больше подстраивается под требования современности. В рамках этого спора возникает противопоставление двух авторов, которые сейчас для нас фигурируют скорее в одном ряду. Мы с точки зрения обыденных представлений уже не видим между ними какой-то существенной разницы. Корнелли и Рассина. Один из них, Рассин, воспринимается как, собственно, и таковым он и был, как сторонник идеи превосходства древних, а другой – как сторонник идеи осовременивания и превосходства новых, и это Корнелли. Это вот, собственно, первый момент середины XVII века, когда универсализм классики начинает оспариваться современностью. С середины XVIII века появляется идея оригинального гения, писателя как оригинального гения, где, с одной стороны, вот это представление об универсальных ценностях, которые может воплощать тот или иной писатель или то или иное литературное произведение, сохраняется – и не дискредитируется, но к нему добавляется другая важная идея, что писатель может выступать как выразитель ценностей и мировосприятия своей страны и своей эпохи. То есть вот он что-то такое ухватывает в своей современной жизни и, например, в характере и мировоззрении своего народа, что остается важным выразителем вот этого характера на многие-многие годы и века. Эти идеи лягут в основу эстетического движения, которое обычно называется в литературоведении предромантическим, а в рамках истории идеи обычно связываются с формированием идеологии национализма. Национализм, поясню для тех, кто, может быть, не помнит или подзабыл, это влиятельный очень тип мировоззрения и идеология, активное формирование которого в Европе приходится на вторую половину XVIII века и дальше на весь XIX и XX век, где оказывается важна принадлежность самых разных людей и групп, разных с социальной, этнической, культурной, религиозной точки зрения, некоторой единой общности. И эта общность понимается как нация. Национализм всегда означает культурную и политическую унификацию. Вот у нас было какое-то очень разнообразное, очень гетерогенное общество, а мы его в рамках идеологии национализма представим как единое. Более того, эту концепцию единства мы и предложим как руководство к действию для всех представителей этого общества, которые хотят с нами эти идеи разделять. Одним из инструментов унификации может служить формирование списка классиков национальной литературы, которые полагаются значимыми для всех представителей этой общности. Можно предположить, и кое-какие исследования истории литературы и связи истории литературы и политической истории это подтверждают, что чем выше гетерогенность исходного общества, чем более оно разнообразное, чем больше унификация требуется, тем выше оказывается роль этой изобретаемой национальной классики. Тем выше оказывается ее роль в вот этой вот чаемой необходимой унификации. Формирование и продвижение идеи национальной классики, а также списка конкретных авторов, произведений и ценностных суждений, с ними связанных, осуществляется силами нескольких социальных институтов. Прежде всего, среди них следует упомянуть литературную критику и позже, где-то с середины конца XIX века, литературоведение, школьного и вузовского преподавания литературы, университетского преподавания литературы, книгоиздания, театры и кино, которые осуществляют театральные киноадаптации этой классики, а также средств массовой информации. Все эти институты отвечают за формирование так называемого канона национальной классики. Аналитики могут по-разному относиться к существованию и роли канона. Одни, как, например, американский критик и литературовед Харальд Блум, считают процесс формирования канона безусловным и объективным, как бы безальтернативным. С точки зрения Блума, история и культура в процессе исторической эволюции отбирают самое лучшее для канона. Но есть и противоположная точка зрения. Речь не об объективно лучшем, а о том, что лучше всего соответствует запросам унифицирующейся, формирующейся национальной культуры на этапе складывания этого канона. То есть канон и список авторов и список произведений сложился таким, каким он сложился, потому что в определенный момент вот эти произведения были отобраны в силу определенных запросов, которые были у культуры. А авторы часто просто очень удачно отвечают на этот запрос. Национальные классики, входящие в канон, образуют то, что французский социолог и историк Пьер Наран называл местами памяти. Это не обязательно, собственно, места, это могут быть даты, это могут быть какие-то события и предметы. Но главное, наверное, о чем стоит сказать в связи с пропагандой канона, это, собственно, система ссылок, иногда даже не очень осознанных, на, собственно, самих этих авторов и на их произведения, когда речь идет о произведениях современной литературы или о каких-то явлениях современной действительности. И здесь, если мы начнем считать количество упоминаний того или иного классика в виде ссылки, как часть некоторой объяснительной модели в осмыслении современности или современной литературы, чем выше будет здесь индекс ссылок и цитирования, тем выше, как правило, является положение этого классика в национальном каноне. Канон вообще необыкновенная иерархическая структура. Не зря и в литературоведении, и в обыденной речи есть формулировки такие, как писатель первого ряда, писатель второго ряда, забытый писатель. Вот забытый – это, конечно, именно тот писатель, который в канон по каким-то причинам не попал. В этой ситуации классический текст быстро преобразуется в моральную аллегорию. Об этом много писал социолог литературы Борис Дубин. А канон становится тем, что используется для оправдания существующего порядка вещей. Соответственно, это оправдание и этот набор ценностей вообще-то могут меняться, потому что канон существует во времени, и в разное время оказываются важны разные, скажем так, оправдания. Когда-то прогрессивистские, когда-то консервативные, когда-то связанные с обращением к демократическим ценностям, когда-то к элитистским и так далее. Дубин указывает еще на одну важную функцию классического текста. Это формулирование некоторого риторического образца, такой показательной, емкой, запоминающейся реакции на то или иное событие. Приведу примеры совсем недавней истории. В день, когда в новостях стало распространяться известие о, видимо, насильственной смерти Алексея Навального, социальные сети, как людей, которые уже успели уехать за границу, так и тех, кто находился в этот момент в России, наполнились цитатами из одного и того же произведения. Это было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть Пушкина. Казалось бы, где связь между Пушкиным, главным национальным классиком, убитым на дуэли, и Навальным, который написал, конечно, книгу автобиографическую и вообще писал хорошо, но все-таки он был прежде всего политиком и общественной фигурой. Но оказалось, что в этом стихотворении Лермонтова есть некоторые важные, емкие формулы, отражающие негативную, или я бы даже сказала, смертоносную роль государства в смерти того, кого общество считает своей надеждой, обещанием будущего и воплощением самых заветных своих чаяний. Вот оказалось, что многие читатели, многие блогеры, запомнив это стихотворение со школьной скамьи, в нем и нашли ответ на то, что произошло с Навальным. И интересно, что так реагировали далеко не только те, кто находится в России. То есть это была не только форма эзопового языка, но это была просто форма наиболее точной, емкой, запоминающейся, риторически эффективной реакции на события. Способ обличить и оплакать одновременно. Возвращаюсь к моему основному сюжету. Классика при вот таком постоянном обращении к национальному канону как к воплощению ценностей становится предметом гордости. Ссылка на нее становится способом утверждения национального превосходства. То есть если у нас есть авторы, которые сумели воплотить, с одной стороны, некоторые универсальные ценности, а с другой стороны, вот то, что мы считаем сущностью национального характера, то наша культура, я сейчас воспроизвожу, собственно, вот эту точку зрения, да, которая формулируется в рамках этой позиции, то наша культура не просто уникальная культура, а культура очень высоких достижений. Некоторым обществам на определенных этапах их развития свойственно то, что социологи и политологи называют термином «ресентимент». Это переживание несправедливости, которая допущена была якобы с тем или иным сообществом, вкупе с желанием отомстить за эту несправедливость, исправить существующее положение, в рамках которого это сообщество якобы находится в более приниженном или униженном состоянии, чем могло бы. И это одновременно демонстрация морального превосходства над обидчиком. Культивирование такого чувства постепенно приводит к обесцениванию ценности оппонента. И вообще к идее обесценивания любых позитивных ценностей. То есть если у нас постоянно происходит борьба за власть между разными сообществами, и одни из них справедливо или несправедливо начинают доминировать над другими, то важны, вообще говоря, не ценности, а вот эта вот борьба за власть. Это я сейчас, опять же, воспроизвожу вот эту идеологию, которая стоит за чувством ресентимента. Национальная классика в том случае, когда она начинает использоваться носителями чувства ресентимента, становится очень удобным инструментом демонстрации собственного превосходства в культуре. Ну, условно говоря, эту позицию можно было бы сформулировать так. А зато у нас великая литература. Интересно, что в этой ситуации, например, сложность перевода этих писателей на другие языки может выступать как подтверждение этой уникальности и особой ценности. Сложно переводить, значит, там есть что-то совершенно неповторимое. И в этом случае классика начинает функционировать как идея, отсылающая не к отдельным специальным историческим знаниям об определенных авторах, текстах, об исторических контекстах, которые порождают те или иные произведения или споры вокруг них, а как идея некоторой целостности и в этой целостности особой ценности. Вот такая нерасчлененность, нерефлексивность начинает транслироваться через идею национальной классики. Теперь я перехожу ко второй части, которую я обещала в начале этого разговора, а именно к небольшому экскурсу о том, какова роль классики в культурном кругозоре современного человека. Здесь я тоже не буду рассказывать ничего нового, никаких моих собственных научных открытий здесь не будет. Скорее, я суммирую работу, которую до меня провели социологи литературы и медиа последние примерно 15-20 лет. Начать нужно, наверное, с того, что обозначить на вот этой условной карте российской аудитории два полюса. Это именно два полюса, или, как говорил социолог Макс Вебер, два идеальные типа. Первый – это читатель, зритель, участник медиапроцесса, живущий в большом городе, в идеале в одной из двух столиц – Москве или Петербурге. На втором полюсе – человек из маленького российского города или даже из деревни или села. Разумеется, это на самом деле не две группы. Это скорее два полюса, между которыми расположена очень сложно градуированная шкала, потому что мы, конечно, понимаем, что и в маленьком городе, и в селе могут быть люди, которые специально занимаются самообразованием, специально много читают, интересуются, заказывают и покупают книги. А равно как в большом городе могут быть люди, которым свойственен достаточно низкий уровень образования и вообще интереса к чтению. И не только к чтению. Поэтому это именно вот то, что Вебер называл идеальными типами. И в этом случае мы сейчас будем говорить уже не о чтении как таковом, а о том, что называют медиаупотреблением. То есть это знакомство с определенными текстами и визуальными образами, осуществляемое с помощью различных медиа, не только книг, от старых и традиционных, кроме книг здесь можно назвать еще и газеты, и журналы, и радио, например, до самых новых, например, каких-то интернет-платформ, предлагающих видеоролики, фильмы, музыкальные клипы, ну, не говоря уже о социальных сетях, в которых люди могут участвовать непосредственно, производя и собственные тексты или размещая там сгенерированные самостоятельно образы. И сейчас я буду использовать данные исследований, которые проводили примерно в середине 2000-х годов, и эти данные до сих пор имеют значение, социологи из Левада-центра, прежде всего Борис Дубин и Наталья Зоркая, а также такой медиа-исследователь, занимавшийся медиапотреблением как раз в маленьких городах и селах, Варвара Претер, и социолог Любовь Борусяк, которая занималась чтением и статусом классики у современной городской молодежи старшего школьного и колледжного и вузовского возраста. Так вот, если суммировать то, что обнаружили еще в середине 2000-х годов Дубин и его коллеги, а затем Претер и Борусяк, можно увидеть следующую картину. Для большого города и особенно для читателей с относительно высоким уровнем образования характерно большее разнообразие медиапотребления. И особенно это касается именно книг и художественной литературы. Чем выше уровень образования и чем больше город, тем больше в круге чтения человека будет не только русской литературы, но и зарубежной, и не только классической, но и современной. При этом нужно понимать, что еще в середине 2000-х годов, когда социологи спрашивали респондентов о том, какие книги они читают, более 40%, и даже более 45%, если я не ошибаюсь, говорили, что не читают вообще никаких. Поэтому вот когда мы сейчас выстраиваем эту картину, мы должны понимать, что примерно половина потенциальной читательской аудитории – это люди, которые не читают книг совсем. А они читают что-то другое, если вообще читают. Для малого города и села характерно меньшее разнообразие медиапотребления и концентрации преимущественно или на телевидении, или, если речь идет уже вот о самой современной, там, последних 15 годах, таких интернет-платформах, которые предлагают контент в чем-то синонимичный телевизионному. И поскольку в современной российской армии, как мы знаем по современно-социологическим исследованиям, очень большую долю среди служащих по контракту и идущих служить по контракту, например, для войны на территории Украины, составляют выходцы именно из таких малых городов и сел, нам, конечно, особенно интересно, как формировался кругозор этих людей через их медиапотребление в последние годы. Так вот, Претер и ее коллеги заметили, насколько большую долю в этом медиапотреблении составляют телевизионные программы вроде «Чрезвычайное происшествие», то есть такие короткие репортажи о некоторых экстраординарных событиях, героями которых являются, как правило, люди, совершающие трансгрессию в юридическом или в моральном смысле, да, какие-то преступники. И эта трансгрессия в большом количестве случаев так или иначе связана с насилием. Если смотреть такие передачи ежедневно, если ими постоянно интересоваться, в конце концов, можно сделать вывод, в сознании происходит, ну, некоторая нормализация насилия. Оно становится постоянным фоном твоей жизни. С одной стороны, просмотр таких телепередач или таких, например, сайтов в интернете приближает этих зрителей к их собственной мрачной реальности, а они, в общем, считают, что их жизнь очень сильно отличается от жизни в больших городах, особенно в столицах. С другой, эти передачи позволяют им как бы выбраться, встать над своей повседневной рутины, потому что хоть что-то чрезвычайное, хоть что-то необычное там показывается. Еще одна часть медиапотребления в современных маленьких городах и селах – это то, что респонденты обычно называют старым кино. И это советские фильмы, именно советские, причем снятые до начала перестройки. Перестроечное кино, как показала Претер и ее соавторы, воспринимаются этими респондентами уже как часть современности, которая обнаруживает значительную, так сказать, порчу, моральную коррупцию, связанную с тем, что оно изображает какие-то негативные стороны действительности и судит о человеке с точки зрения его каких-то эгоистических ценностей, цинизма, примата прагматических интересов и так далее. И перестроечное кино – это уже часть современного кино, это не старое кино. А старое кино – это то советское кино, которое изображает высокие чувства, преданность, самопожертвование, патриотизм. Все то, на что современный житель вот этого малого города и села хотел бы ориентироваться как на недостижимый идеал, или, точнее, даже, как пишет Претер, как на такую параллельную реальность, виртуальную реальность, которая создается в этих медиа-образцах. Еще один компонент медиапотребления малого города или села – это, собственно, местные медиа, которые приближают этих людей к тому, что происходит непосредственно в их регионе. А общегосударственные медиа оказываются важны только с той точки зрения, что, представляя события большой истории, они так или иначе дают возможность этой аудитории сформировать в своем сознании образ доброго царя. А именно таким образом представители вот этих населенных пунктов и этих социальных групп хотят видеть центральную власть. Полюс большого города отличается от малого города и села прежде всего тем, что там, как я уже сказала, больше разнообразия, больше книг, а в книгах по мере роста уровня образования и самообразования этих читателей больше доля зарубежной и современной литературы. Но кроме книг здесь может фигурировать также то, что мы называем обычно желтой прессой, которая так или иначе сконцентрирована на вопросах здоровья, моды, развлечений. Нельзя сказать, что малые города и села совсем отторгают эту проблематику, но она им видится как совсем чужая, как не имеющая к ним прямого отношения. Это какая-то вот тоже другая жизнь. И вот между этими двумя полюсами и располагается вот эта вот шкала медиапотребления современного россиянина. И теперь мы должны, собственно, подойти к тому, какое место в ней занимает классическая литература. Классика, безусловно, это то, с чем абсолютно все люди так или иначе сталкиваются в школе. Дальше, после школы, человек может никогда никакое классическое произведение в жизни не открыть, но все-таки из школы он выносит набор имен авторов, их произведений и каких-то нормативных суждений о них. Хотя со временем в его сознании какие-то факты могут путаться, стираться, смешиваться и так далее. Любовь Борусяк и ее коллеги и соавторы, изучая особенности восприятия классики с современными молодыми людьми, учениками школы, студентами университетов, замечает следующее. Во-первых, конечно, эту классическую литературу, даже обязательную для школьного прочтения, читают далеко не все. И многие представители молодого поколения довольствуются пересказами на интернет-сайтах, там типа Брифли или в Википедии, или кино- или театральными адаптациями, которые можно найти в интернете. И интересно, что, отвечая на вопрос, читал или не читал человек то или иное произведение, он говорит «читал», подразумевая, что он знаком или с кратким пересказом, или, например, с киноадаптацией. Второе. Отвечая на вопрос, и здесь, как я понимаю, нет большой разницы между большим городом и малым городом или селом. Отвечая на вопрос о том, нужно ли читать, преподавать и распространять произведения русской классической литературы, современные молодые люди выдают социально одобряемое суждение, а именно, что нужно. Но дальше уже, когда встает вопрос о том, чтобы объяснить почему, ответы формулируются в самом обобщенном виде. И интересно, что практически 20% ответов связаны с тем, что знать и читать классику – это знать историю России. Как если бы литература была учебником по истории. Как если бы литература была прямым отражением действительности. И здесь мы видим еще одну важную особенность. преподавания, восприятия и, собственно, трансляции классики в современном российском обществе, это принципиальное неразличение, скажем так, литературы и жизни, или, точнее будет сказать, принципиальное игнорирование особой функции литературы, особой природы литературы, которая умеет творить особые миры, особые реальности, отличающиеся от нашей исторической реальности. И, собственно, задача преподавания литературы, как кажется, и должна бы заключаться в том, чтобы показывать, как литература умеет это делать. Но все происходит совершенно в обратной логике. Литература начинает максимально сближаться с жизнью, вплоть до того, что на выпускном экзамене, который называется итоговым сочинением в 11 классе российской школы, от школьников требуют пояснить, как они понимают ту или иную цитату, то или иное моральное суждение применительно к реальной жизни, приведя подтверждение своим суждениям из литературы. Причем из классической литературы, желательно из произведений школьной программы. То есть разрешается не только их, но в основном, конечно, школьники приводят примеры из произведений, которые они проходили до этого в школе. Еще одно важное свойство восприятия классики, и это, кстати говоря, свойство не только российское, это связано с преподаванием и с внедрением национального канона в самых разных странах, где вот нужна эта унификация, нужно это объединение через ценность классики, это очень высокая степень игнорирования исторического контекста. Школьные преподаватели могут немножко рассказать о биографии писателя, но это будут в основном факты высокой степени мифологизированности, очень низкой степени историчности. Они очень мало будут указывать на связь с узким историческим контекстом, в котором этот писатель формировался и жил. Но гораздо большей степени будет вот таких обобщенных морализирующих суждений. И именно так, как полагают школьники, от них и требуется писать о литературе и рассуждать о литературе. И когда социологи начинают с ними подробно об этом разговаривать, они выдают такой набор нормативных, нерефлексируемых суждений. Но, как я уже говорила, в то же время они поддерживают идею важности и незаменимости классики как социально одобряемую идею. И что из этого получается? А из этого получается, что вот эта вот идея классики, не знание классики, не знание конкретных литературных текстов, а идея классики как наивысшей ценности, становится оправданием культурного и политического консерватизма, ну, культурного прежде всего, а за ним уже и политического, и идеи национального превосходства, прежде всего, морального. При этом полностью, как я уже говорила, элиминируется представление о особой природе литературы, о том, что литература способна сделать совсем другие вещи, чем делает человек в своем, так сказать, историческом социальном бытии. Таким образом, вот такой способ промоутирования классики и ее преподавания в школе, потому что, по большей части, для большинства российской аудитории школы все и ограничиваются, создается разрыв огромный между ценностями и практиками. То есть, с одной стороны, есть вот эти социально одобряемые, насаждаемые консервативные ценности, которые будут связываться сегодня с идеями и с отсылками к русской классике, а есть современные жизненные практики, но они никак не связываются с классической литературой. Это что-то, что совершенно ей противостоит. И в этом разрыве большинство читателей, вообще не обязательно читателей, но и не читателей, те, кто не читает классическую литературу, сегодня и живет. И вот если вернуться к тому, о чем я говорила в заключении первой части, а именно о том, что, собственно, вот такой способ унификации через канон национальной классики, представление классики как целостности, требующей нерефлексивного суждения и просто придания ценности, и того, что я рассказала во второй части про особенности медиапотребления, которое может быть более разнообразным и менее разнообразным, но в чем-то представители и больших городов, и малых городов и сел схожи, а именно вот в очень слабой степени рефлексии над текстом, в очень неразвитых навыках анализа текста, в неумении соотнести свою сегодняшнюю жизнь с классическим прочитанным текстом и сказать, например, совершенно искренне, что я не вижу никакой связи. Для меня это совершенно неактуальный текст. Он не отвечает ни на какие мои сегодняшние запросы. А это тоже ведь нужно не только смелость такое сказать, но нужно еще уметь подумать про это, чтобы вынести такое суждение. Вот всего этого современным читателям, откуда бы они ни были, не хватает. И если говорить об ответственности русской классической литературы за невиданное распространение насилия в российском обществе, в том числе насилие, которое выносится за пределы России в виде военной агрессии, военных преступлений, нужно говорить не о классике как таковой, а об идее классика как основании для национального морального превосходства. Последний вопрос, который я хотела бы сегодня осветить, это вопрос о том, а что можно делать в этой ситуации, как можно пытаться ее исправить. И здесь, конечно, в основном я буду говорить о миссии людей, которые так или иначе связаны с интерпретацией литературы, преподаванием литературы, книгоизданием, критикой и так далее. Первый выход связан с тем, что могут делать сегодня преподаватели. Этот выход – это максимально историзировать литературу. Очень подробно раскрывать обстоятельства, в которых создавалось произведение. Очень подробно смотреть, на каком литературном и историческом фоне оно появилось, как на него реагировали первые читатели, что со временем в нем становилось более или менее важным, в ряду каких других литературных произведений оно воспринималось тогда и так далее. Выход второй, и он уже больше касается не только преподавателей, но и, скажем, издателей, критиков, пропагандистов чтения, это разнообразить канон. В той степени, в какой вариативность допустима сегодня в школьном преподавании, нужно было бы пробовать это делать. Иногда достаточно даже сместить акценты с хрестоматийных произведений авторов, которые считаются сегодня национальными классиками, на менее хрестоматийные и полузабытые. Иногда нужно ввести новых авторов, которые традиционно считаются там авторами второго ряда или забытыми и так далее. И попробовать посмотреть на то, когда я говорю и об историзации, и о разнообразии, мы пробуем посмотреть на то, в каких случаях литература действительно оправдывала и стимулировала или имперскую экспансию. И здесь, например, отдельно можно говорить о традиции русской оды на военные победы. Или насилие государства, которое осуществляется по отношению к природе, к человеку, к социальным группам, к оппонентам и так далее. Но можно смотреть и на обратные вещи, когда литература это не просто не оправдывала, но осуждала, когда она вскрывала механизмы осуществления этого насилия. И третий выход – это разнообразить канон не только менее хрестоматийными произведениями авторов-классиков или забытых авторов, но и произведениями современной литературы и зарубежной литературы. Как только мы начинаем размывать этот национальный канон, делая его все более гетерогенным и разнообразным, нам с неизбежностью приходится разговаривать о том, какие новые ценности, какую новую рефлексию о современности, о человеческой природе, о человеческом развитии приносят эти новые произведения, которых раньше мы не читали, не знали или обращали на них недостаточное внимание. И вот таким образом начинает постепенно заполняться вот этот огромный разрыв между ценностями и практиками, про которые говорят социологи литературы. В нашей серии бесед я попробую сосредоточиться только на одной задаче, а именно на задаче смещения акцентов и попытки представить канон как более разнообразный или, может быть, даже разрушить его, внеся в него элемент разнообразия. И в следующий раз мы поговорим о произведениях, которые, с одной стороны, считаются вполне уважаемыми и почтенными в русской классической библиотеке, с другой стороны, они находятся, как правило, за рамками того канона, который транслируется и через школьное преподавание, и даже через преподавание, скажем, русской литературы за рубежом. Спасибо.
Вы слушали лекцию историка Марии Майофис в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.